Благословенное собрание здесь, в городе Протвино. Это особая честь сегодня вновь быть на этом месте, в родной церкви, с близкими по сердцу людьми. Позвольте начать наши размышления с поздравления. Позвольте поздравить вас с великой победой. Когда мы говорим о победе, скажите, мы с вами участники той войны? А почему мы тогда поздравляем друг друга с этой победой?
Не знаю, по-моему, не этически все участники.
Вы знаете, мы с вами стали причастниками благодаря тому, что наши отцы одержали победу. Поэтому сегодня мы, как верующие люди, призваны поздравлять друг друга с великой победой, которую одержал наш Отец Небесный. И мы с вами стали причастниками этой великой победы. Всякий раз, когда мы открываем Слово Божие, то мы находим с вами удивительные слова, которые Господь помогает нам осознать и понять и принять. Когда мы соприкасаемся с людьми верующими, то чаще всего хочется сказать, нет, вот все, что связано с войной, с печалью, с горем, ну это не о нас, мы люди верующие, к этому не призваны. Но послушайте, что Иисус Христос произносил в молитве, когда обращал свою молитву к Небесному Отцу. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но прошу, сохрани их от зла». Мы с вами не живем в отрыве от этого мира. В этом мире говорят о победе, в этом мире празднуют победу, и мы живем в этом мире. Но Господь хочет, чтобы, находясь в этой атмосфере, мы были сохранены от зла, были сохранены от превознесения, от какой-то личной славы человеческой, от того, чтобы что-то о себе возомнить. Бог хочет, чтобы понимали, что нам победа дарована даром. Потому что некогда наш Господь Иисус Христос отдал свою жизнь ради каждого из нас. Поэтому первое, что хотел бы поздравить вас с великой победой. Мы с вами воины Иисуса Христа. И второе, о чем хотелось бы сказать. Поздравляя друг друга с победой сегодня в этом мире, с той победой, о которой сегодня, именно в этот день говорят люди. Для чего они это делают? Для чего они передают эту весть о победе своим потомкам? Не просто, чтобы гордились ими. Нет. А? Да, отчасти, чтобы помнили ту цену победы, которая была уплачена. Но есть еще одна важная вещь. Когда говорят потомкам о победе. Говоря современному поколению о победе, наши предки хотели попросить нас сохранить эту победу. Когда Господь говорит о той победе, которая была совершена на Голгофском кресте, Он говорит не просто, чтобы мы гордились тем, что мы принадлежим к Божьему народу. Бог хочет, чтобы мы сохранили эту победу до дня пришествия Господа. Сохранили эту победу в нашей жизни, в нашем выборе, в наших поступках, в наших действиях, в нашем послушании Богу. Чтобы когда Он придет на эту землю, Он мог собрать победителей. Чтобы Он мог собрать тех, кто хранили верность той победе, которая была одержана на Голгофском кресте. Поэтому сегодня мы вместе с вами призваны не только поздравлять друг друга с небесной победой, которая была одержана в той великой вселенской войне, но и призваны Господом хранить нашу верность Богу. Хранить нашу веру Богу. И вы знаете, вера в жизни верующих людей – это нечто большее, чем просто согласие с доктринами, название или называть себя верующими людьми. Это нечто большее, чем просто позиционировать свою принадлежность к тому, кто пригласил тебя к верности. Легко ли сегодня быть человеком верующим? Вы знаете, я вспоминаю детство, возможно, уже как-то говорил я здесь, что было время, когда из субботы в субботу по обыкновению церковь проводила богослужение. Но интересно было вспоминать то время, когда из субботы в субботу церковь вынуждена была менять дислокацию, менять место проведения богослужения. И в том месте, где мы проживали, когда-то в нашем доме не было таких молитвенных домов. В нашем доме тоже время от времени проводилось богослужение. И поэтому по прошествии богослужения в очередную субботу, я помню себя еще малым мальчишкой, старший дядя вместе с моим папой вывозили тележки. На тележке грузили маленькую кафедру, которая на стол ставилась. В сумках, в таких авоськах псалмы. Ионика у нас была такая, не такая солидная, а такая на четырех ножичках ионика, на которой сопровождалось пение. Мы грузили под мрак уже, то есть вечером, и везли это все в другой дом. Для того, чтобы в следующую субботу можно было провести богослужение. Чтобы когда начнется очередное богослужение, всякие желающие посетить богослужение из спецструктур могли прийти на прежний адрес. Да, а на новом адресе можно было провести богослужение. Я вспоминаю другое время, это было в Украине, когда мы ездили к родственникам, тоже мы были еще с сестрой маленькие, что во время богослужения, буквально как и сегодня, приходили друзья для того, чтобы осуществить проверку. Только они действовали чуть-чуть более напористо, и поэтому они входили в зал. Я вспоминаю, как мама так аккуратно нас, детишек, закресла. Потому что детям нельзя было быть на богослужении. Нельзя было. Но прошло время. Мы переехали в другую страну. И в этой стране уже посещал я школу, в которую ни одну субботу я не был в школе. Потому что мама как-то с директрисой договорилась. Но меня дразнили мои одноклассники. Они меня обзывали богомол. Они провоцировали меня на какое-то противостояние. И потом смотрели, как я буду себя вести. Я же верующий человек. Но прошли годы. И когда мы уже учились в старших классах, то мои одноклассники расстегивали верхнюю пуговицу рубашки, доставали крестик и говорили: мы такие, как ты. Мы тоже верующие. С каждым разом, казалось бы, быть верующим человеком проще. Проще и проще. Некоторое время назад, когда дочь наша тоже поступила в университет учиться, то один из преподавателей, он перед всеми студентами, когда представлялся, говорит: я атеист, в Бога не верю, со мной об этих темах не говорить. Это современное время. 6 лет назад. В этом университете была пятидневка, мы были счастливы, и дочь тоже была счастлива. Но подошел первый экзамен. И этот первый экзамен был назначен на субботу. И этим преподавателем-атеистом. И она стала звонить нам, спрашивать, как быть, что делать. Надо молиться. И мы начали молиться. Мы начали молиться о том, чтобы Бог благословил и как-то вмешался, отменил этот экзамен в субботу, по-другому, может быть, как-то спланировали, это учебное заведение спланировали принятия экзаменов. Время приближалось к экзамену. А экзамен в субботу не отменяли. И она снова звонит и говорит, как быть? Мы говорим, доча, это то, что Бог хочет что-то в твоей жизни, что-то сделать. Наверное, нужно тебе идти, чтобы поговорить с этим преподавателем. Тебе нужно теперь засвидетельствовать о твоей вере в Бога. И она решилась. И когда она пошла к нему, ему сказала, вы знаете, это не каприз. Господь так говорит. Я вот по Слову Божьему хочу так поступить. Вы знаете, что этот преподаватель атеист ей сказал? Никаких проблем. Приходи в понедельник, сдашь экзамен. Столько переживаний. Столько волнений. Все так просто. Приходи в понедельник, сдашь экзамен, носи зачетку. Все. А что сегодня, друзья мои? Сегодня мы можем исповедовать нашу веру открыто, спокойно, воспевая, молясь. Разве сегодня тяжело быть верующим человеком? Нет. Но удивительно другое. Когда Иисус Христос уходил с этой земли, обращаясь к своим ученикам, Он произнес ключевую фразу. «Когда приду опять». Найду ли веру на земле? Друзья мои, может, это не к нам относится? Мы-то люди верующие, Бога знаем, в Бога верим, Богу доверяем, стараемся строить нашу жизнь с уставами, которые Господь нам оставил, со Словом Божьим. Но разве не так? Может быть, эти слова относились к людям, которые не ходили в синагогу в тот день? Может быть, это Господь говорил тем неверующим людям, которые когда-то соприкасались с верующими, может быть, даже преследовали верующих людей, может быть, были безбожниками, может быть, атеистами, агностиками, я не знаю, может быть, это к ним относится. Интересно, что это текст Библии написан, а Слово Божие дано и читают его верующие люди. Соответственно, Господь не говорил просто об этом вслух на площади, чтобы его те дальние, внешние, не посещающие синагогу, неверующие люди услышали. Он это говорил в кругу близких людей. Людей, которые следовали за ним, учились у него, проповедовали вместе с ним, пережили опыт обращения своего, которые верили в то, что Господь Иисус Христос есть их Господин. И вот он, обращаясь к этим людям, говорит, вот когда приду опять, я вообще веру на земле найду. Это вообще ключевой вопрос, друзья мои. Более того, вы знаете, апостол Павел, когда уже прошел некоторый период времени, и, можно сказать, церковь стала развиваться, и апостол Павел уже тоже пережил этот путь обращения, когда он знал, что такое следовать за Богом и идти против Бога, он и одну, и другую сторону знал. Вы знаете, что он говорит? Вторя словам Иисуса Христа, он произносит во втором послании к Коринфянам, 13 глава, в 5 тексте. Испытывайте себя. Верили вы? Сами себя исследуйте. Еще раз апостол Павел теперь вторит словам Иисуса Христа и снова обращает внимание на этот же вопрос нашей христианской жизни. Мы верующие люди. Мы призваны испытывать нашу веру, исследовать самих себя. Верили мы? Сегодня мне хотелось бы говорить о том, на чем строится наша вера. Что может привести к разочарованию в нашей вере? Что может привести к разочарованию в нашей христианской жизни? И прежде всего, конечно же, нам нужно понять, что такое вера. Когда мы читаем этот библейский текст, который, наверное, мы знаем все наизусть, записанный в послании апостола Павла к евреям, 11 глава, в первом тексте. Что там говорится? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья мои, вы только себе представьте. Бог приглашает нас верить в то, что вы не видите. Ожидать то, что вы не знаете. Вы знаете, что самое интересное? В послании к Коринфянам во 2 главе, в 9 тексте, апостол Павел говорит еще больше. Он говорит, что Бог приготовил. Не видел того глаз, не слышало ухо. И что дальше написано? Говорит, даже подумать вы об этом не можете. Вы даже представить себе это не можете. Даже на сердце вам это не приходило. Что Бог там приготовил? Так вообще на чем строить веру? Видеть ты не видишь, слышать ты не... Даже помечтать не знаешь о чем. На чем строить веру? Вера. Это очень интересный момент в жизни людей. Мы сегодня в нашем христианском образе жизни стремимся к тому, чтобы начать строить веру на Слове Божьем. Разве это плохо? А что значит строить веру свою на Слове Божьем? Что? Верить Божьим обетованиям. Это неотъемлемая часть наша. Мы верим Божьим обетованиям. Мы читаем Священное Писание, и мы видим, что Господь нам обещает. Да? Обетование – это что? Это Божьи обеты. Бог нам нечто обещает. Бог нам многое сказал. И сказал, я иду приготовить вам место, чтобы забрать вас от этой земли, где не будет плача, болезней, скорби, страданий, даже смерти не будет. О, это перспектива, друзья мои. Это великая перспектива. По-другому, наверное, и представить себе Божие обещание невозможно, потому что Бог, Он настолько совершен, что Он самое лучшее готов нам дать, самое великое готов дать своим детям, которых Он возлюбил. И не только Он готов пообещать это, придя на эту землю. Мы читаем опять-таки в Слове Божьем. Он прошел по этой земле, пришел к Голгофскому кресту и себя отдал. Он говорит, я не просто сказал, что я когда-то что-то вам дам, куда-то вы придете, что-то изменю, от чего-то избавлю. Он говорит, я уже здесь, со своей стороны показываю вам, демонстрирую вам мою любовь. Я показываю вам, насколько вы дороги для меня. И поэтому говорю, Господь говорит, я обещаю вам, что доведу вас, приведу, приготовлю, подарю, дам, избавлю. И мы говорим, Господи, верую. Верую, потому что вижу, ты меня любишь. Вижу, что ты для меня сделал, и верю, что я обрету это. Но, друзья мои, позвольте сегодня немножко всколыхнуть наше сознание. Это совсем не то, на чем должна строиться наша вера. Если моя вера строится на том, что Бог мне пообещал, я разочаруюсь. Я разочаруюсь. Наверное, это взрывает наше сознание, да? Это, наверное, вызывает вопрос, подождите. Но это же Бог пообещал. Это же Бог сказал. Сегодня во время субботней школы сюда пришли проверяющие. Мы с супругой постоянно теперь, когда ездим в церкви, она мне говорит, ты паспорт взял с собой? Потому что в любой момент могут прийти. Паспорт взял с собой. Более того скажу, сегодня законопроект рассматривается, мы все о нем молимся и знаем. Друзья мои, а что если Божие обещание не исполнится в нашей жизни? Если перспектива, на которую я полагаюсь, не исполнится в моей жизни. Более 20 лет назад подобная ситуация была в одном городе, где мы совершали пасторское служение. Мы к тому времени уже, нас перевели в другой город, но это был первый город, в котором мы совершали служение после того, как завершили обучение, это город Самарканд. Точно так же во время богослужения пришли власти для того, чтобы сказать, что в подвале заложена какая-то взрывчатка. Почему? Потому что тогда они могут без ордера на обыск войти и проверить, когда угроза жизни людям. Но войдя в дом молитвы, они закрыли за собой ворота и пошли не в подвал, а в богослужебный зал. Остановили богослужение, переписали всех, кто присутствовал. Кто-то писал свои данные, другие молились: «Господи, защити, Господи, вмешайся, Господи, разреши». Всех переписали, посыпались угрозы. Некоторые люди сказали: «Мы вообще здесь мимо проходили, не знаю, как получилось так, что мы тут оказались». Мы не совсем поняли, как мы оказались в этой церкви. Кто-то говорил: я адвентист, вот мой паспорт. Затем после всех угроз всех выпроводили из дома молитвы, опечатали молитвенный дом на долгих 14 лет. 14 лет молитвенный дом был закрыт. Когда мы приезжали в этот промежуток времени, в этот город, и заглядывали внутрь молитвенного дома, мы видели, как стоит запыленный рояль, скамейки, на скамейках псалмы. Это было уже лет через 5, может быть, 6, после того, как было все закрыто. 14 лет. Церковь молится, церковь просит: Господи, вмешайся. Приезжая в тот город проповедовать, пастор мне говорит: церковь вынуждена была уйти в домашние церкви. Церковь вынуждена была начать собираться в малых группах, где псалмы петь вслух нельзя было. Их можно было шепотом читать, потому что соседи могли услышать. И вот приехав туда оформить некоторые документы, пастор мне говорит: Даниил, ты готов проповедовать в нашей церкви? Я говорю: ну, конечно, я же здесь был пастором, знаю многих людей, готов проповедовать. Он говорит: ну, мы можем до 4 проповедей за субботу сказать. Мы будем ехать от группы к группе, значит, до 4 групп за время, пока они проводят богослужение, можно провести там проповедь. То есть каждая группа начинает свое богослужение, приезжают служители, они останавливают субботнюю школу, где бы то ни было, говорится проповедь. Служители едут в другую группу, они продолжают изучать субботнюю школу. Я говорю: конечно, готов. Беру Библию. Я говорю: пастор, пойдемте. Он говорит: спрячь, сейчас соседи увидят, все, эту группу накроют. 14 лет. Потом соседи начали разбивать окна в молитвенном. Потом от холода разморозило батареи. Потом весь паркет вздулся. Потом все начало ветшать. Потом позволили церкви, ну, братьям и сестрам заходить внутрь, но проводить богослужение нельзя, просто чтобы здание не разрушилось, что-то как-то забить, окна разбиты. И они вставляют окна, на следующей неделе их опять разбивают. Они опять вставляют окна. На следующей неделе их опять разбивают. Они пытаются говорить с соседями, происходит какой-то конфликт, противостояние. И тогда они решили не противостоять им, соседям. Они забили окна фанерой и стали молиться за этих соседей. Да, в 22-м году поменялось правительство в стране. Пришел к власти новый президент, начались другие жизненные обстоятельства. Церкви позволили или восстановили регистрацию церкви. И когда мы были на открытии в этом доме молитвы, у них на сцене стоял большой таз с грудой камней. И они рассказывали, что они стали собирать эти камни, складывать их в этот таз и молиться за тех, кто бросает эти камни. В 22-м году церковь снова получила регистрацию. Сегодня продолжает собираться в доме молитвы. Но надолго ли, никто не знает. Проблема в том, что в тот период церковь значительно сократилась. Просто потому, что те, на которых полагались, и думали, что кто-кто, а вот эти люди, это столпы церкви. Они сказали, мы проходили мимо, не знаем. А те, на которых мы думали, эти люди, члены церкви, имеющие некоторые погоны и в государстве, и власть, занимающие некоторые посты, мы думали, они в этот период, когда всех описывали, встанут и скажут, вот мое удостоверение, открыть ворота, потому что там такого уровня люди были. И мы покинем это место. Эти люди не ушли. Достали свои паспорта и сказали, мы адвентисты. И до сих пор сохраняют свою веру в Бога. Это иранцы, люди из мусульман. Друзья мои, на чем строится наша вера? Если мы строим нашу веру на обещаниях, которые записаны в Слове Божьем, мы разочаруемся. Когда сегодня на субботней школе мы изучали об одном библейском герое и вспоминали даже о его друзьях, мы в одной из проповедей вспоминали здесь о Сидрахе, Месахе и Авденаге. Это третья глава книги пророка Даниила, где они вынуждены были стоять перед вызовом сохранить свою веру. В их речи звучали удивительные слова. Навуходоносор, царь, истукану, который ты построил, мы не поклонимся. Потому что верен Бог, которому мы служим, и Он силен защитить нас. Дерзко. Царю сказать здесь, на земле, очень дерзко. Но как бы проявили они свою веру. Друзья мои, но не это самое главное. Когда мы читаем дальше, там что говорится? Но даже если это не произойдет. Даже если сейчас мы умрем. Даже если сейчас мы будем преданы смерти. Даже если сейчас Бог не вступится за нас. Если сейчас обетования Божие не исполнятся в нашей жизни. Если сейчас Бог не вмешается, мы сохраним нашу верность. На чем сегодня зиждется наша вера? Друзья мои, Господь сегодня желает, чтобы мы полагались не на обетование Его. Обетования лишь только показывают, каков наш Бог. Любящий, заботливый, верность проявляет нам. Но Он хочет, чтобы наша вера строилась на Нем, на Боге. Не на том, что мы от Бога получим, а на Боге. Я верю Богу. Я верю в Бога. Я верю в того, кто сказал, что Он нечто совершит в моей жизни. Каким это действо будет, я не знаю. Возможно, оно будет тяжелым. Возможно, будет непростым. Но я верю в Бога. Вы знаете, некогда апостол Павел произнес удивительные слова, которые, прочитывая, я как-то пропускал раньше одну важную фразу, что первично, а что вторично. Записано это в Евреям в той же 11 главой, в 6 тексте. Посмотрите, он говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Господь ответит на все его молитвы, защитит его, исполнит все свои обетования в его жизни, благословит, не даст быть убитым, уничтоженным, поруганным. Что говорится в этом библейском тексте? А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, а потом вторично любящим Его воздает. Вот суть, на чем должна базироваться моя вера. Если моя вера строится на Боге, как на моем Господине, если моя вера строится на Боге, как на моем друге, если я проявляю послушание не потому, что что-то за это получу, а потому что хочу порадовать моего Господа, если я сохраняю мою верность не потому, что мне обещаны небеса и избавят меня от болезни, от страдания, от этого дрянного тела, бренного или дрянного, как его назвать еще, да, разрушающегося, ослабленного грехом. Друзья мои, я разочаруюсь. Разочаровался бы и Иов тоже, если бы он полагался на то, что он получает от Бога. На этом спекулировал дьявол. Он говорил Богу, когда они встречались, и Господь ему сказал: ты видел верного сына моего? Он говорит: ну, конечно, видел, ты же его всем благословил, все ему дал, богатство, дети, ну, все он имеет. Что ему еще искать? Конечно, он за тобой следует. Друзья мои, и Бог позволил. Бог позволил испытать его. И все, что он имеет, он лишился. Все, что он имел, как благословение, он лишился. Где Бог? Даже супруга пришла и говорит: ну что тебе еще остается? Ну прокляни Бога, ну и умри здесь, все. Твоя жизнь пришла к разочарованию. Но он строил свое упование на Боге. Не на том, что он получал от Бога, на Боге. Только такая вера, друзья мои, она выдержит испытания. Только такая вера дойдет и донесет эту победу до конца. Победа, которая, вера, которая строится на Боге. Победа, которая дана Богом. И полагаться мы призваны на Бога, а не просто на то, что мы от Бога получаем. Это ключевой момент. Вспоминая библейского героя, как Авраама, да, это удивительный человек. Это человек, о котором тоже повествует апостол Павел в 11 главе в послании к евреям, и говорит, что верою Авраам достиг, верою Авраам последовал, верою, он не знал, куда он придет, он не знал, к чему он придет, он оставил и пошел. Но вы знаете, ведь ему тоже были даны обещания. Ведь у него тоже были обетования. И одни из обетований, которые он получил, как песок морской, размножу потомство твое. Ну, это мощное обетование, особенно для тех дней. Мощное обещание, друзья мои. И вы знаете, пока Авраам сохранял свою веру или концентрировал свою веру на Боге, он продолжал следовать твердой поступью за Бога. Как только он концентрировал свое внимание на перспективе, которую от Бога получит, он вляпался в проблемы. Ну, согласитесь, то Богу начинал помогать родить наследника, то говорит, что вот у меня Сара, жена красавица, уведут, убьют меня. Как только он базировался на том, что он получит, что он будет иметь, он попадал в трудности, друзья мои. Он мог разочароваться. Но тогда, когда он базировал свою веру на Боге, что Бог силен совершить то, что он задумал в своей жизни. Как? Непонятно. Он говорит: я уже старый, жена моя тоже уже в преклонных годах. Как? Что произойдет? Я не знаю. Я знаю Бога. И моя верность и упование на Бога. И я следую за Богом. Не за перспективой, а за Богом. Если я человек верующий сегодня, потому что хочу попасть на небеса, я разочаруюсь. Если я верующий человек, потому что уверен, что Бог вмешается в мою жизнь, и вот по обетованию я читаю слово, полагаю свою руку на слово, говорю, Господи, Ты обещал, я вытребую Бога, я молю Бог. Да, я соглашаюсь с тем, что Бог хочет сделать в моей жизни, но как? Друзья мои, Бог четко сказал, не видел глаз, не слышал ухо, на сердце не приходил. Я представить себе не могу, как Бог будет вмешиваться в нашу жизнь, я не знаю. Поэтому рисовать себе, как Бог должен действовать, как Бог должен отвечать на мои молитвы, на мои просьбы, на мои вопрошания, мольбы, я не знаю. Бог говорит, когда приду опять, найду ли веру на земле? Веру, которая базируется на Боге. Веру, которая базируется на Боге. Это сегодня является ключевым моментом, друзья мои. Пусть Бог поможет каждому из нас сегодня в эти времена, непростые времена, которые наступают. Во времена, которые, возможно, нам надлежит будет пройти время скорби. Не рисовать ответы и действия Бога в нашей жизни такими, как мы себе их представляем. А во главу поставить Бога. И нашу верность Богу. Не потому что, а вопреки всему. Вопреки всем обстоятельствам я буду хранить мою верность Богу. Даже если сейчас и здесь Бог не вмешается, я буду сохранять мою веру в Бога. Пусть эта мысль глубоко осядет в нашем сердце. Пусть она постоянно тревожит наше сознание, чтобы по словам или по просьбе апостола Павла мы испытывали сами себя. Верили мы? В какой вере мы сами себя исследовали? Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Слово Твое очень четко и прямо говорит нам, на чем должна базироваться наша вера. Прости нас, Господи, что очень часто мы по-человечески, живя во плоти, Господи, где много скорби, страданий переживаем, где мы хотим избавиться уже от этих всех последствий греха, мы ожидаем, что Ты вмешаешься. Мы ожидаем, Господи, что Ты что-то предпримешь, что Ты явишь свою силу, что Ты прославишься в нашей жизни. Да, это будет, Господи. Помоги нам в этом быть уверенными. Только как это будет? Помоги нам не рисовать это в своем сознании. Помоги нам, Господи, строить наше упование и нашу веру на Тебе. Выстраивай наши отношения с Тобою, а не с тем, что мы когда-то получим от Тебя. Помоги нам здесь и сейчас уже, Господи, жить в Твоем Царстве, строя близкие взаимоотношения с Тобою, доверяя Тебе, веря в Тебя, полагаясь на Тебя. И даже если здесь, Господи, на этой грешной земле, Ты позволишь нам пройти время скорби. Ты, возможно, кому-то позволишь смотреть даже смерти в глаза. Мы не знаем, Господи. Но мы знаем, что путь, который Ты избрал для нас, это самое лучшее, чтобы мы могли продолжить держать свой взор на Тебя, чтобы мы могли продолжить нашу жизнь на небесах с Тобою. Потому что если там не будет Тебя, Господи, все это бессмысленно. Помоги нам концентрировать и базировать нашу веру на Тебе, чтобы, Господи, когда Ты придешь на эту землю, Ты мог собрать не просто тех людей, которые твердо держались законов, уставов, постановлений, все четко исполняли, а Ты мог собрать тех людей, которые все это делали, потому что Тебя любят, потому что дорожат отношениями с Тобою, Господи, потому что хранят верность Тебе, потому что желают проявить послушание Твоей воле, потому что Ты наш Господин. Научи нас, Господи, здесь и сейчас уже формировать Твоею силою нашу веру, наше упование на Тебе. Во имя Христа об этом просим, Боже. И не допусти, чтобы, когда Ты придешь в нас, стоящих здесь, Господи, Ты не нашел истинной веры. Не допусти этого, Господи. Во имя Твое просим.